Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявления Патрушева, который сказал, что США будут отвечать за трудные дни в отношениях с Россией. Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки «Мир тела». В Росгвардии создано главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников. И в конце поговорим о том, что Минпросвещение включило в школьные учебники курс семьеведения. Это будет программа, встроенная в курс предмета обществознания. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но прежде я смотрю на карту Яндекса, нам есть о чем поговорить, потому что 6 баллов в Москве.
Движение.
К 19 часам пробки вырастут до 8 баллов, предупреждает нас Яндекс. Позвоните, пожалуйста, расскажите, где вы едете, а точнее, где вы стоите, потому что нетипичная ситуация для 2 часов дня, возможно, потому что слишком ярко светит солнце, что непривычно после полугодовой тьмы и серости практически. Расскажите, что там на дорогах вы видите. МКАД, смотрю, восток до Дзержинки, весь стоит внутренняя сторона. Еще есть затруднения на внутренней стороне от... Получается, какое-то у нас шоссе. Да, наверное, так, Рублевское шоссе, правильно, сюда наверх до Ленинградского шоссе. Это самые крупные пробки на МКАД, и еще внешняя сторона тоже подтормаживает примерно от съезда на Щелковское шоссе до Челобитьево. Так, третье транспортное кольцо, смотрю, оно красное практически везде, кроме маленького-маленького отрезка на внешней стороне от Савеловской до Красноказарменной. Вот здесь вы еще проедете. А все остальное действительно красное, только непонятно. Я вижу очень много мелких дорожно-транспортных происшествий. Садовое кольцо желтое с бордовым вперемешку. Знаете где? В районе Таганской площади, как обычно. И радиальная магистраль. Самые серьезные сейчас затруднения в Люберцах на Октябрьском проспекте, потому что там реконструкция трассы ведется. Въезд в Москву по Ленинградке тормозится от поворота на Шереметьево. Да и все, пожалуй. Остальные магистрали пока едут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Финес предупреждает, что Ярославка стоит, а Виктор из Пятигорска пишет, а у нас снег опять пошел. Такое чувство, что весны в этом году не будет. Сразу лето будет. Ну, на самом деле, если вас это утешит, что я видел сегодня снег в Стамбуле. Был. Новости такие. Патрушев заявил, что США будут отвечать за трудные дни в отношениях с Россией. Секретарь Совета Безопасности России считает, что если Вашингтон будет создавать такие трудные дни в отношениях с Москвой, они должны будут за это ответить. Цитирую, раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут реализовать, сказал секретарь Совбеза. Тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. Патрушев заявил журналистам об этом, комментируя слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Патрушев также отметил, что Россия не совершала и не планирует враждебных действий против США. 22 марта Салливан заявил местным СМИ американским, что отношения США и России, похоже, вступают в тяжелую фазу. Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны. Есть действия, на которые нам надо отвечать силой. Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а признаки того, что переходят отношения в стадию такую тяжелую, это стадия взаимных угроз или что это?
Я думаю, что это на самом деле стадия непонимания, что можно делать с этими отношениями, зачем их улучшать, какая цель стоит. Вот что получит Вашингтон, ну для Вашингтона, по крайней мере, если ставить вопрос, что получит Вашингтон от улучшения отношений с Россией, какая цена этого улучшения. Uh-huh. И по мнению немалой части американского истеблишмента, не говоря уже про Белый дом, они не видят, в общем, выгоды экономической, политической, какой угодно выгоды в улучшении отношений с Россией. Поэтому зачем, говорят они, идти на какие-то компромиссы с Москвой, микроскопические выгоды для США, не стоит этого. Поэтому выбран путь, в общем, дальнейшего санкционного и несанкционного давления на Москву.
То есть это выгодней? Это выгодней получается?
Еще раз.
Я говорю, с точки зрения Вашингтона выгоднее идти не на налаживание отношений, а на обострение, потому что что? Потому что отдельно взятые консультанты в Пентагоне получат свой бюджет? Или потому что патронный заводик должен работать? Или почему?
Это тоже важно, но согласитесь, сегодня ни в России, ни в США нет значительной группы людей, которые выигрывают от улучшения этих отношений. Нет лоббистов, которые бы объясняли, почему эти отношения надо срочно улучшать. В основном, так сказать, эти группы формируются на почве экономических интересов. Сегодня экономические интересы между Россией и США крайне незначительны. Гораздо легче и здесь, и там сделать карьеру на конфронтации, что, собственно говоря, многие люди делают в обеих странах. Поэтому сегодня ситуация, к сожалению, вот такая негативная, и я думаю, в ближайшее время, в ближайшие годы эта ситуация не изменится.
Николай Васильевич, ну здесь важно понять, что за этим все-таки последует, потому что мы понимаем, что нагнетать беспрерывно нельзя, не канализируя куда-то вот это напряжение. Значит, логично. Что за этим последует?
Ну, я думаю, что главная цель, которую ставит администрация Байдена, да и не только она, это всячески деглобализировать Россию, вывести ее из глобальных трендов, сделать, если не страной-изгоем, то, по крайней мере, страной, которая находится на обочине мировой политики и экономики. Максимально усложнить ее экономические возможности, связи с другими странами, оторвать от нее потенциальных союзников, их и так не так много, оставить ее в одиночестве, ну, в лучшем случае, как говорят американцы, ее съест, проглотит Китай, а в худшем случае она останется одна на мировой арене, и, в общем, тогда управлять ей, ее политикой будет гораздо проще влиять на Россию. В любом случае, задача изолировать Россию максимально от того, что происходит в мире, и в этом смысле санкции на самом деле работают, и медленно, там, кумулятивный эффект. Последние санкции, связанные с высокотехнологическими товарами, они тоже сработают рано или поздно. Там очень много товаров, связанных там с авиацией, с космосом, попадает под эти санкции, где Россия, в общем, очень сильные позиции, они могут ослабнуть в результате. Поэтому такой долгосрочный заход. Байден с самого начала сказал, что он не будет налаживать отношения с Россией, что, в общем, удивительно, потому что это первый президент за всю постсоветскую историю, который сказал, что меня устраивают плохие отношения с Россией, и это проблема России показать, зачем она нам нужна, а не мы будем, так сказать, искать общего языка с Россией.
Николай Васильевич, здесь еще важно понять все-таки, что Салливан давал интервью американскому телевидению, не международному каналу. Не означает ли, что антироссийская риторика, она в большей степени имеет под собой цель справиться с какими-то внутренними противоречиями в Соединенных Штатах? Ну, потому что можно долго-долго-долго говорить, но при этом сразу же, да, у нас есть отдельные вещи технические, по которым мы можем сотрудничать, потому что один день Столтенберг сказал, что Россия угроза, другой день говорит, что нет, все-таки есть какие-то вещи, которые нужно решать. Это НАТО, это не США. Но все равно мы понимаем, что заявления, они имеют общий тренд напряженный, но внутри них есть заявление, что да, без России мы не справимся.
Ну, совершенно верно. Я думаю, что единой позиции в Вашингтоне не было никогда. Там всегда есть разные центры силы с разными позициями. Я думаю, что и позиция администрации Байдена не окончательная. Слишком мало времени прошло. Может быть, где-то к концу весны, к лету сформулируются более четкие представления о том, как они будут вести себя в отношении, в отношении России. Но в целом, я думаю, что американцы, для них первоочередное, это сегодня наладить отношения со своими европейскими союзниками. И как это ни парадоксально, мне кажется, что слово европейцев сегодня в отношениях с Россией для Америки будет значить больше, чем значило раньше. Будут прислушиваться. Ну и второе, конечно, основная риторика на внутреннем рынке идет, конечно, антикитайская. К счастью, это не Россия, хотя Россию тоже упоминают часто. Но я согласен с тем, что американцы стали увлекаться тем, чем в свое время был знаменит Советский Союз, когда внутренние проблемы заглушались международной тематикой. последние годы американцы тоже стали этим злоупотреблять. Тут, конечно, никаких сомнений нет.
Спасибо большое, Николай Васильевич. Принято. Николай Злобин был с нами на связи, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне. Но здесь, конечно, стоит еще отметить, с кем именно в Европейском Союзе будут договариваться Соединенные Штаты Америки. Потому что, если вы слушали сегодняшний револьвер с господином Ищенко, то там из нашего разговора вам стало понятно, что надо разделять отдельно взятые европейские страны, которые в том числе и настроены на сотрудничество с Россией, и евробюрократию в виде главы Еврокомиссии, главы по национальным делам, Борреля, фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Вот. Эти три человека собой реализуют политику Единого Европейского Союза. Здесь в данном случае более острая антироссийская риторика, нежели у отдельно взятых государств. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Еще недавно Злобин нас убеждал, что США и американцам наплевать на Россию, она им неинтересна, переобувается в зависимости от линии Госдепа, говорит 346-й. Нет, подождите. Скажем так, трансляция того, что Соединенным Штатам Америки Европа, Российская Федерация не нужна, в общем-то, не противоречит той линии, что Салливан говорит, а мы их санкциями дальше задавим. Потому что, Китай же важен Соединенным Штатам Америки, важен. Санкции не так сильно бьют, поэтому, есть отдельные какие-то технические вещи, про которые говорят, что Вашингтону без Москвы не обойтись. Ведь в России тоже не очень много желающих примириться с США, нет приглашений конгрессменов, сенаторов, представителей фондов, журналистики в Россию, говорит персона грата. Так, давайте вас послушаем и продолжим. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Павел Масан, вы знаете, Россия на данный момент единственная страна, которая может реально нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам.
Какой?
Других стран нет таких.
Подождите, какой ущерб? Вы что, весь мир в труху предлагаете?
Я не предлагаю.
А
я
что вы хотите?
Я говорю, почему вы говорите, что им наплевать? Им не наплевать на нас, именно на нас. Потому что мы единственная страна, которая потенциально может. Я не знаю, что я предлагаю. Я предлагаю. Я не предлагаю.
Ну, потенциально, я понимаю, но, слушайте, разговаривая с точки зрения наличия или отсутствия ядерной дубины, это тоже не совсем рационально. Вам любые политики об этом скажут. Ведь в России, что там еще? США будут отвечать за агрессию 2008 года, 332-й. Не знаю, кто вам об этом сказал. Давайте эту тему оставим, перейдем к следующей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки «Мертела». Председатель Следственного комитета распорядился изучить все аспекты, дать правовую оценку целям мероприятия на соответствие российскому законодательству. Как говорится на сайте СКР, общественники считают, что экспозиция из человеческих тел и органов доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ нарушает нравственные ценности. В интернете распространяется петиция с требованием закрыть выставку, поскольку она может быть расценена как оскорбление чувств верующих. Экспозиция открылась 12 марта, состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных методом полимерной пластинации, заменив всей жидкости организма на твердеющий пластик. В экспозиции используются только тела доноров, это официальная формулировка у строителей была, они подчеркивали, что они не нарушают никакие законы, но в данном случае общественники предлагают проверить на предмет надругательства над телами умерших. Так, с нами на связи Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси, США. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, проблема выставки в самом ее факте или в том, откуда взяты эти тела?
Я думаю, проблема выставки, знаете, как во взгляде смотрящего.
О, или интересно. Да, а почему люди жалуются? Тоже непонятно. Против науки, что ли?
Ну, люди же, они такие люди, кто же знает. Они, наверное, туда заходят и потом жалуются. Или что еще лучше, они туда не ходят, но все равно жалуются. Эта выставка путешествует по миру уже несколько десятков лет. Может быть, связано с такой недостаточной, просветленностью смотрящих некоторых. То есть в Соединенных Штатах, когда эта выставка была в Манхэттене в конце 90-х, там тоже какие-то эти оголтелые плоскостопые консерваторы и прочие пытались что-то говорить, в основном католики, насколько я понимаю, но потом утихомирились. К Кстати говоря, эта же выставка была несколько назад в Питере на базе Кировской медицинской академии. Ни у кого не вызывало никаких проблем.
Не получается ли, что...
Если речь идет о том, что народ наш потеряет какую-то частицу своей духовности или еще чего-то, потому что эта выставка происходит на нашей Богом спасаемой нашей стране, то это уже, собственно, произошло. Факт уже был.
Константин Викторович, а не получается ли, что это можно расценивать как некую атаку, ну, консерваторов на науку?
Ну, да, безусловно, не только на науку, но и, наверное, на здравый смысл. Но здесь, ну, наука в том смысле, я не знаю, кто-то был там или нет, но на самом-то деле там очень красиво. Это действительно похоже на такие рубенсовские, рембрандтовские картины. Кстати, у Рембрандта, если помните, есть картина, где происходит вскрытие. Там много-много врачей, некий такой труп, который аккуратно разложен и на части. Шедевр, между прочим, в Амстердаме висит. Вот, это действительно красивая выставка, она позволяет понять, что мы красивы не только снаружи, но, по крайней мере, некоторые из нас, но и внутри, имеется в виду телесно.
Вы вот доктор биологических наук, наверняка вы изучали отношение человека к тому, что следует за жизнью, то есть к смерти. В данном случае, может быть, это какое-то сакральное, что ли, или, я не знаю, религиозный какой-то страх смерти, тоже непонятно. То есть мы пытаемся рационализировать тот страх, который транслируют люди, которые... Обратились в СКР.
Безусловно, у людей есть некие фобии, которые они под разными благовидными предлогами переводят во что-нибудь такое, типа того, что их очень волнует, что происходит с телами этих мертвых людей. Надо сказать, что эти мертвые люди, конечно же, это были или, скажем так, трупы. То есть все согласия, которые необходимы были получены, Еще раз, эта выставка путешествует по всему миру, и там, наверное, есть страны, где законы соблюдаются более... серьезно, чем у нас. Кстати говоря, автор всех самой технологии пластициновой, он же умер уже.
Хагинс.
И завещал свое тело таким же образом приготовить. Готовила его не жена, но партнерша, скажем так, и соратница.
Правда, Шпигель писал в 2001 году, что неподалеку от фабрики фон Хагинса в Даляне, в Китае, действуют там три трудовых лагеря и тюрьмы, и предполагалось, что якобы это тела политзаключенных, незаконно убиенных, используются для этой выставки.
Предполагалось, что и коронавирус тоже в Ухане сделали. Слово «предполагалось» здесь ключевое. Если что-то не доказано, то все остальное становится конспирологической теорией. Может быть, предполагалось, кем, почему, на каком основании.
То есть вы...
Кто-то должен что-то принимать, какие-то действия на основании того, что кто-то что-то предполагал.
Вы говорите исключительно о пользе. Вот с вашей точки зрения такая выставка несет под собой только пользу.
Ну, мой младший сын ходил на такую выставку в Америке, когда ему было 5 лет, и он был в абсолютном восторге. Я сейчас прямо сейчас спросил свою дочку здесь, в Москве, что она по этому поводу думает. Мы были с ней вместе на этой кировской выставке в Питере, несколько лет назад. И тоже никаких каких-то проблем и потерь, я уже даже не знаю чего. И возникновение обеспокоенности у нее не возникло. Она помнит выставку, и ей это понравилось. Это действительно красиво.
Понятно. Спасибо большое, Константин Викторович. Принято. Константин Северинов был с нами на связи, доктор биологических наук, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси, США. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Товарищи, как вы к такой выставке относитесь? И не получается ли, что действительно, мы видим некую... как сказать правильно, может быть, громко будет сказано, атаку людей, которые называют себя отстаивающими какие-то там духовные ценности, усматривающие в этой выставке с пластинированными телами какие-то оскорбления или надругательства над телами умерших, некой атакой на науку. То есть как будто бы это нельзя почему-то, потому что это что-то или кого-то оскорбляет. Но тогда судьба кунсткамеры в Петербурге тоже под вопросом остается. Или все-таки на то, что в кунсткамере смотреть можно, потому что придумал все это еще Петр Первый, а здесь почему-то на выставку смотреть нельзя. Хотя то, что в кунсткамере, оно шокирует, мне кажется, гораздо больше. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Безусловно, я считаю, что это идет атака на науку. Кому оскорбляться, как не христианам, которые сами поклоняются.
Я не стала сразу говорить, я не готова говорить, кто эти люди, христиане или нет. Некая группа граждан, которая увидела в этом оскорбление, чувств и плюс надругательство над телами умерших.
Чувств верующих же они сказали. Неважно, какая-то конфессия.
Нравственные ценности, нарушение нравственных ценностей. О, какая формулировка точная. Да.
Ну, понятно. Ну, да. Но все равно, как бы, люди же у нас ходят и смотрят. И Дарвинский музей, там тоже чучело стоят. А чем люди отличаются от животных, те же животные?
Таксидермистов тоже надо запретить. Таксидермистов тоже надо. Ну, таксидермисты, люди, которые чучело делают.
Да. Наука такая. Да, ну, в общем, ну, да. Ну, и уж, да, и все-таки вот люди крестьяне, православные. Ну, да, у нас страна православная, которая поклоняется кусочкам мощей.
Понятно.
Тоже ничем не отличается.
Ничем не отличается. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. За такую выставку министр культуры должен подать... Почему 346-й? Что вас оскорбляет? Скажите, пожалуйста. Единственный вопрос, который, ну, как представляется, рационален в данном случае, все-таки откуда тела? Потому что материалов на эту тему было написано много. Создатель технологии пластинации экспонатов Body Worlds, вот этой выставки, немецкий анатомист Гюнтер фон Хагенс утверждал, что человеческие тела поступали от добровольных доноров. Но профессор философии, эксперт в области этики Ганс Мартин Сасс сопоставил 200 форм пожертвований со свидетельствами о смерти и не нашел документального подтверждения происхождения экспонатов. Издание NPR об этом говорилось. Многие несколько изданий в течение там, нескольких лет писали, что, возможно, это действительно какие-то там убиенные, невинно убиенные люди, заключенные и так далее. Но доподлинных свидетельств этого нету. Давайте так, вы готовы завещать свое тело науке? 134-21-35. Вы готовы завещать свое тело науке? 134-21-35. Вы не готовы завещать свое тело науке? 134-21-36. Вот такое голосование я для вас запустил. Голосуйте, пожалуйста, аргументы принимаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Леонид, меня зовут.
Да, Леонид.
Многочисленные выставки проводятся военизированные, милитаристские, оружейные. Орудия, которыми убивают людей, это вот ничего страшного, никого это не оскорбляет. А тут показали внутренний мир человека и все. Всех.
Ну, то, как мы с вами выглядим, да, то, как мы, по сути, то, как мы с вами выглядим, без кожи.
Да, вот это, мне кажется, очень странная ситуация, в плане, можно подмять под... оскорбление верующих вообще абсолютно любую ситуацию,
ну,
любую
выставку. Спасибо большое. Да, вот здесь тоже странно. А что есть нравственные ценности? Что есть нравственные ценности? Как тогда обстоят дела с выставками, ну, простите, с выставками фотографий с фронта? Абсолютно чудовищные снимки, но жизненные. Да, это было... вывороченные там кишки наружу и так далее. Все, что угодно можно понять. Но что в данном случае противоречит нравственным ценностям? Вот в этой выставке что именно? Единственный вопрос действительно, откуда тела? Но представляется, что возмущает сам факт проведения такой выставки. Да, там есть экспонат в виде беременной женщины с плодом на 8-м месяце. Есть такой, в разрезе, что называется. Вот это вызывает возмущение или что? Почему кунсткамера не вызывает возмущения? Как быть студентом, антропологических факультетов? Как быть студентом-медиком, в конце концов? Или уже никто не препарирует тела, а все, значит, занимаются на муляжах? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, Костя, я вас узнала, да.
Ну, я считаю, что желающий оскорбиться, он найдет причину.
Проблема в том, что бог с ним, что он оскорбляется. Не ходи на эту выставку, но он же пишет заявление в Следственный комитет, и следователи должны этим заняться. Понимаете, в чем дело?
Да, то дело в том, что вообще в современной жизни так много причин, которыми можно оскорбиться, но оскорбляют именно, вот я не знаю, картины какие-то. Вот именно какие-то художники, вот что-то рядом с этим, да? Оскорбляет. Все. То есть.
Что-то оскорбляет. Вот это... Ну, может быть, наука оскорбляет. Я не знаю, может быть, наука оскорбляет. Есть такая наука антропология. Может быть, она оскорбляет. О, боже мой. Страшно представить, что происходит на других специализациях. Как вообще, ну, не знаю. Главный хайп-скандал. Это приносит деньги, а они не пахнут. Кому приносят деньги? Расскажите, пожалуйста. Так, а то, что церкви таскают частью тела умерших по всему миру с ритуалами, это нормально? Анатомическая выставка, видите ли, плохо, говорит Слава. А может быть, это какая-то битва за умы? Не знаю. Есть наука, есть религия. Ну, как-то не сопоставим. Отдельно живет религия, отдельно живет наука. Более того, нам приводит пример многих ученых, которые были верующими людьми. Почему вдруг это задевает людей, тоже непонятно. 59% завещали бы свое тело науке, а 41% говорят нет. Кстати, любопытно, я думала, что завещающих будет гораздо меньше. 14.30 новости, потом оставшиеся ваши сообщения зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
386-й. Разница между фото с фронта и выставкой в том, что с фото с фронта так или иначе касается всех, а с выставки только заинтересованных. Ну, понятно, но почему на выставку надо писать тогда заявление, если какие-то люди не заинтересованы и считают, что она вообще никого не должна интересовать, просто потому что нельзя показывать тело без кожи. Ну, то есть тело, как оно выглядит. Тогда следующий этап. Зачем изображать в таком виде человека на анатомическом атласе? Тогда и это тоже надо запретить. Следом, анатомический атлас, то, как устроен мужчина, то, как устроена женщина, то, как выглядит беременная женщина изнутри. То есть это тоже нельзя. Почему это нельзя? Кто-то говорит, пусть Сергей, да, по-моему, Сергей писал, если эта выставка имеет научную основу, то пусть студенты медвузов на нее ходят, а остальным там делать нечего. Почему вы делаете такой вывод, Сергей? Ведь в конце концов люди, которые идут в медицинский институт, очень часто это дети, которые некогда заинтересовались тем, а как мы с вами устроены, по природе как. Не то, что детей находят в капусте или аист приносят, а то, как оно на самом деле происходит. Понимаете, в чем дело? Поэтому почему на выставку динозавров можно идти, почему можно идти в какой-нибудь в Дарвиновский музей можно идти, а на такую выставку идти нельзя, потому что она какие-то ценности оскорбляет, чьи-то, как будто бы. Или ты сам себя стесняешься, что ты человек своего человеческого образа, человеческого тела, или в чем дело? То есть это выглядит даже иначе, нежели бы изображение просто голых людей. Вот по факту. Изображение голых людей многих возмущает, потому что нагота табуирована, понятно. Но изображение такого как бы строения тела изнутри, почему оно-то возмущает кого-то? Не знаю, для науки, да, согласен, а чтоб меня на мне все пялились, как-то не хотелось бы, говорит Евгений. Да вам, может, тогда все равно будет, Евгений. Запретить науку и ходить только в Ленин, на Ленина смотрите, говорит Ирена. Я в детстве сходила на выставку дизайна, архитектуры и стала архитектором, говорит Евгений. Конечно, естественно. Мне кажется, это все из-за страха смерти. Наука вообще от лукавого. Вперед к средним векам, говорит 165-й. Так, что-то там еще в Тимирязевском музее тоже в формалине зародыши показано, говорит Ирена. На сигаретах картинки есть, картинки-пугалки. Что еще? Скажите, кому продать свое тело? Я, конечно, проживу еще лет 10, но денег хотелось бы сейчас. Был на этой выставке в прошлый приезд, все оказалось не так страшно, а больше интересно. У нас в вестибюле станции метро была почти оранжерея красота, нашелся добрый человек, написал заявление, что цветы мешают, убрали. Если это так еще, зачем сейчас муляжи? Есть же очки дополненной реальности, говорит Маргадон. А, для медиков, в смысле, очки дополненной реальности? Ну, тоже странно. Я вижу, вас эта выставка взбудоражила. Давайте еще звонок приму. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Блэк меня зовут.
Да, Блэк, слушаю вас.
Вы поймите, это же мне кажется, что очевидно, что вот это все устроили те люди, которые хотели эту выставку распиарить. Ну, нормальному человеку не придет в голову сказать о такой выставке, что она чем-то плохая.
Ну, подождите, ну на фильм «Матильда» тоже жаловались?
А, на фильм «Матильда»?
Угу.
Ну, совершенно верно.
Думаете, что это был черный пиар-фильм? Нет, это просто эффект Стрейзанд, вот и все. В данном случае тоже.
Хорошо, но вы хотите сказать, что вот абсолютно нормальная выставка с нормальным показанным человеческим телом, на которой мои дети 3-4 лет, 12-летняя дочка, обращают внимание, и я им рассказываю, показываю картинки, анатомические атласы и так далее. Это плохо, но это же никто не скажет, что это плохо.
В том-то нет, понимаете, Блэк, проблема в том, что вот вы есть такой человек, который считает, что это нормально, но при этом есть люди, общность некая людей, которые говорят, что это нарушает какие-то нравственные ценности. Потому что, понимаете, выставка настолько серьезно распиарена, что устраивать дополнительный какой-то черный пиар и предполагать, что руководители сами накатали на себя заяву, ну, это странно.
Ну, не знаю, я от вас, из вашей передачи узнал об этой выставке, поэтому...
Видите, эффект Стрейзанд тоже. Спасибо большое. Принято. А как тогда воспринимать шиномонтаж? Может, это оскорбление чувств автомобилистов? Не гоже же смотреть на разобранную машину. Ненравственно это, говорит Виталий. Эта тема сейчас самая актуальная 572-й. Весна, девчонки, однако есть общепринятые нормы морали. Это не пиар, это потешить свое чувство собственной значимости. Вы, обсуждая эту тему, способствуете достижению цели. Нет, Александр, мы, обсуждая эту тему, пытаемся понять, а куда мы движемся дальше. Мы движемся дальше туда, что есть некие ценности, которые кто-то решает, что их можно нарушить антропологической выставкой, и тем самым судьба науки тогда под вопросом становится. А что потом будет, тоже нельзя. Поэтому, знаете как, если мы не будем этого обсуждать, не значит, что не будет этого явления. В том-то и дело, что мы это обсуждаем и задаем вопросы, потому что важно понять, а дальше-то что? Кунсткамеру запретят, что? Дарвинскому музею запретят или что? Я не знаю, как-то к врачу ходить надо будет как-то по-особенному или нет? Много вопросов возникает. Такие времена.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, в Росгвардии создано, товарищи, внимание, главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников. Господин Золотов подписал такой документ. Что в нем сказано еще? Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал журналистам, что в мае 2020 года был утвержден план мероприятий по созданию военно-политических органов и организации военно-политической работы Росгвардии. То есть, получается, кто это? Замполит или политруки? Замполита, наверное, да? Александр Шерин на связи с нами, первый зампред комитета Госдумы по обороне. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что с морально-политическим состоянием сотрудников Росгвардии, если понадобились замполиты?
Да я думаю, что как у сотрудников Росгвардии, так и у всех остальных силовых структур нормально все с морально-деловым психологическим состоянием. Просто работа должна вестись постоянно и системно. Вакуума идеологического быть не может, особенно в тех структурах, в которых люди носят форму.
А какая идеология тогда сейчас у нас?
Защита интересов своего народа, защита интересов своего государства. Я сейчас вам говорю идеологию, которую я признаю как выпускник Рязанского десантного училища. Но я знаю, что среди сотрудников Росгвардии есть выпускники различных военных учебных заведений, в том числе и представители десантных войск, те, кто прошли горячие точки, принимали участие в боевых действиях. Угу. Есть и солдаты, которые... рядовые, сержанты, контрактники, есть и офицеры. Но вопрос заключается в том, что это все системная и плановая работа, которая в Российской Федерации сегодня возрождается. С советских времен в нашей армии всегда были лица, которые отвечали за вот такую политическую подготовку и воспитание. Но тогда была одна правящая партия, да, и, соответственно, все было заточено на КПСС. Сегодня у нас демократия, многопартийная система. Сегодня
и подо что она будет заточена? Тогда работа замполита.
Должна исключительно быть заточена интересы народа, государства, служение своему отечеству, служение своему долгу, быть ответственными, добросовестными, профессиональными, честными и порядочными сотрудниками.
Но ведь это же все наверняка всех. Их же как бы знакомят с этим, когда принимают на работу, когда они учатся в профильных вузах. А сейчас-то принципиально что поменялось?
Вы знаете, к сожалению, до недавнего времени все это переходило от старших, младших офицеров и солдат. То есть то, что осталось нам от прочитанной uh-huh. литературы, от художественных фильмов, от того воспитания и традиций, которые были заведены в воинских частях. Вот это все передавалось, и офицеры, и командование отвечали, и сейчас отвечают за то, чтобы моральная, идеологическая составляющая, она была на высоком уровне. Сегодня это будет заниматься конкретные должностные лица, которые будут за это отвечать. Я не думаю, что это будет структура, которая должна заниматься промыванием мозгов, прокачкой и пропагандой. Вообще, мы все с вами являемся членами одного общества и государства. Народ и армия едины, и у нас и Росгвардия, и вооруженные силы, и МВД, и ФСБ, и прокуратура. Все являются отображением нашего...
Но смотрите, общества. Росгвардия все-таки защищает внутренние рубежи, а вооруженные силы Российской Федерации внешние. Да.
Смотрите, что касаемо Росгвардии.
Да. Вообще,
предназначение Росгвардии, если сказать таким простым языком для обывателя, в случае, если наша Родина будет находиться в опасности, если кто-то будет покушаться на наш суверенитет, мы, не дай бог, вступим с кем-то в открытое вооруженное противостояние, то армия занимается внешними врагами, а Росгвардия должна взять под охрану объекты государственной важности, объекты инфраструктуры. То есть, по сути,
так они этим сейчас занимаются. Охрану. Зачем им нужны замполиты тогда? Это понятно. Зачем замполиты нужны?
Железные дороги. Речь не идет о замполитах.
Но я вас конкретно сейчас спрашиваю, Александр Николаевич.
Еще раз должность.
В смысле?
Ну, какую должность? Говорите, замполит.
Ну, замполиты. До конца текущего года в войсках будут введены должности заместителей командиров воинских частей и подразделений по военно-политической работе, которые будут отвечать за морально-политическое состояние граждан,
правильно.
Сотрудников. Так.
Правильно. И вообще, в принципе, и министерство должно быть в Российской Федерации, которое должно заниматься пропагандой, идеологией.
Только что вы сказали, что они не будут заниматься пропагандой, а сейчас вы мне говорите про пропаганду.
Вообще, во всей стране должно... Слушайте, меня сложно будет сейчас подловить, поверьте мне.
Но у меня получилось.
Не надо. Не, у вас не получилось. У вас не получилось. И не получится никогда. Но вы мне, ветерану боевых действий, кавалеру ордена мужества, будьте...
Александр Николаевич, я вас только что я вас спросила. Александр Николаевич.
Я еще раз повторяю.
Да.
Я вам объясняю, что наши дети, наши парни, защитники Отечества, должны воспитываться на каких-то героических примерах. Но вы же не пригласите себе в студию какого-то ветерана боевых действий, правильно?
Почему?
Вы,
ветераны боевых действий у нас...
Ксения Собчак, которая из кабины маньяка брать интервью. Вот это вам больше интересно. Ну что вы хотите, чтобы общество у нас...
Александр Николаевич, а зачем вы вступаете со мной в какие-то личные...
Да я не знаю, вы пытаетесь меня в чем-то подловить.
Я вам задаю конкретный... Александр Николаевич, задаю вам конкретный вопрос. Александр Николаевич, конкретный вопрос. Ну вы, если меня послушаете...
Я вашей радиостанции не имеет дел. И опять вы пытаетесь меня тут как-то раскатать. Какие замполиты?
В смысле?
Заниматься морально-деловым воспитанием личного состава.
Только что вы сказали, что в их задачу не входит пропаганда. Потом вы сказали, нам нужно ведомство, которое будет заниматься пропагандой. Я пытаюсь понять, в чем логика. Александр Николаевич, не хотите разговаривать? Хорошо. Это был Александр Шерин, первый зампред Комитета Госдумы по обороне. Давайте с вами тогда поговорим, товарищи. Должность замполита в Росгвардии. В чем основная задача будет? В чем вы видите сейчас основную задачу? 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Честно вам скажу, будет у них обязанность обучать молодой личный состав тому, чтобы они не боялись с мирными жителями бороться. Вот только вот это.
Нет, что значит, подождите, что значит бороться понять. С местными жителями?
Ну, имеется в виду, сейчас же какая тенденция идет? Всякие демонстрации, там выступления, возможные, случились уже. Чтобы они без зазрения совести могли спокойно выступать против...
Подождите,
народа.
Я просто не понимаю... Нет, подождите, я не понимаю, зачем эту должность сейчас вводят, с учетом того, что наверняка при приеме на работу там идет какая-то такая работа, та же самая морально-политическое состояние. Нет, за ним же и так следят.
Да, при приеме идет, но повышение вот этого морального состояния, оно нужно постоянно, то есть... Как вот в советских войсках было замполит, он постоянно на мозги капал постоянно на мозги, чтобы люди не расслаблялись, чтобы чувствовали, что они совершают нормальные действия, что у них все хорошо, и они правы. То есть военный должен считать себя правым всегда, тогда он будет выполнять свою обязанность нормально, то есть не задумываться во время выполнения каких-то действий о том, о моральных каких-то чертях. То есть у него должно быть это вбито в голову. Этим надо постоянно заниматься.
Ну, вы говорите, с детства заниматься. Ну, не знаю. Здесь просто не получается ли, что будут мероприятия, ну, что называется, какие-то отчетные, для галочки? Или все-таки действительно, может быть, среди наших слушателей есть бывшие или нынешние сотрудники? Позвоните, пожалуйста, сообщите, для чего такое необходимо, такая должность необходима? Потому что в период с февраля 2021 года по 2022 планируется сформировать главное военно-политическое управление Росгвардии. Без увеличения его численности, разработать научно-теоретические правовые основы работы, выстроить структуру, создать систему подготовки специалистов по указанному направлению в образовательных учреждениях Минобороны России и Росгвардии, сказал представитель Росгвардии господин Грибакин. Возникает вопрос, чем будут наполнять вот эту, ну, скажем так, дисциплину, что ли, да, вот это направление работы. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Я бывший сотрудник
ФРМ. Да, Павел. Еще
милиция. Так. И, в принципе, с ОМОНом общаюсь до сих пор. Ну, во-первых, зачем нужны замполиты?
Давайте.
Во-первых, имеется, кроме контрактных частей, в Росгвардии имеется приличное количество срочников, за которыми нужен глаз да глаз.
Так.
А части ОМОНа, с которыми я до сих пор общаюсь так достаточно более-менее плотно, там, на мой взгляд, замполит, если нужен, то это так из разряда... Они, в общем-то, сами уже все знают, они много чего видели. Они видели протестунов, они видели разнообразный социальный элемент, который приходит от
приходит. И они знают, как с этим работать, они знают, почему они работают. То есть задача какая? Задача замполита – объяснить, почему этот человек должен выполнять такие-то действия. Сотрудник, правильно?
Ну, с одной стороны, да. Так. С другой стороны, отслеживать состояние, собственно говоря, подчиненных и решать в значительной степени их разнообразные проблемы, которые все-таки встают, и встают достаточно частенько, я имею в виду, в первую очередь, морально-психологического плана. По той простой причине, то что, ну, скажем так, мои хорошие друзья, ну, на сегодняшний день уже в полковничьих погонах, как самый страшный сон, самую страшную операцию вспоминают, если помните, в 2005 году бабульки вышли, когда у них льготы отбирали.
А, чтобы монетизация льгот была.
Да, монетизация льгот была. Вот я говорю, хорошо помню, как мы сидим за рюмкой чая, и кто-то из ребят вспоминает, что стоишь, вот перед тобой за щитом стоит эта доблестная бабулька, на нее дунь, она развалится, и молишься, чтобы команды на разгон не было.
А, вот оно что, понятно.
И вот после такого, честно говоря, выходишь из разряда, это не футбольных фанатов гонять, и не 18-летних протестующих, которые сами на тебя с кулаками бросаются.
Но я правильно понимаю, что все-таки должность замполита не подразумевает под собой какие-то условные мероприятия для галочки, тонны отчетов и так далее. То есть это реальная работа, которая будет вестись.
Нет, идеологическая. Понимаете, я не видел документов, регламентирующих действия новых замполитов, да?
Так.
Но что-то как-то в любой подобной силовой структуре тонны отчетов и мероприятия для галочки будут в обязательном порядке.
Понятно.
Другой вопрос, что какой человек это будет вести, то есть он будет вести это действительно от души, как встречали замполиты и в советские времена, и поздние советские помполиты, они тогда назывались. Вот. Или, соответственно, вот просто вот галка дуболом из разряда делать отчитаться, зарплату получить.
Понятно, спасибо большое. Но, с другой стороны, логически это понятно, потому что военизированная структура, люди разные, из разных регионов, как правильно сказал наш слушатель, срочники в том числе. Значит, каким-то образом их же надо объединять, каким-то образом ими надо управлять, поэтому это логичная должность. Возникает, конечно, просто вопрос, если в составе, как бы в период Советского Союза эти должности были понятны, чем занимались, да, была идеологическая линия партии, ее продвигали и так далее и тому подобное, то сейчас, как сказал господин Шерин, который отказался с нами впоследствии общаться, у нас демократия и так далее, но есть, значит, задача защищать свой народ, но тогда принципиально, чем эти люди отличаются от других людей, которые брали на службу сотрудников Росгвардии. Тоже не очень понятно. Ну, может быть, появятся потом документы, в которых будет подробно написано их цели и задачи. Алла из Северного Тушина говорит, зачем вам это надо, государство лучше знать, чем наполнит. Ну, потому что любопытно, потому что задача журналиста в том числе и конструировать, понимаете, в чем дело? Вот и все, поэтому мы с вами это обсуждаем.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпросвещение включило в школьные учебники курс семьеведения. В школьных учебниках обществознания появится такая дисциплина. Работа над этим предметом велась несколько лет. В некоторых регионах этот предмет уже преподается. Значит, об этом сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Введение в школьную программу предмета, посвященного семейным ценностям, обсуждается в России уже несколько лет. В 2018 году его разработкой занялась Российская академия образования при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и фонда Андрея Первозванного. Григорий Назаров, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории обществознания гимназии номер 9 в Химках. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, а вы видели этот учебник?
Нет, пока учебник не видели, но мы видели разработки, да, потому что обсуждалось это на общественных площадках, вносились коррективы, поэтому, в принципе, общее представление о том, как будет выстроен курс, у нас есть.
Но логично ли такой курс включать в курс обществознания?
Вот это, наверное, самый дискуссионный вопрос, надо признать, потому что, с одной стороны, понимаем риск введения дополнительного предмета, дополнительная нагрузка и так далее. Вот. И плюс к тому, конечно, там первые темы уже начинаются в 9 классе. 9 класс – очень сложная тема по обществознанию, политическая система, дальше по правовая сфера жизни общества. Это те самые темы, которые зашиваются в экзамены и являются максимально трудными для выпускников. Поэтому еще расширять, дополнять это вот тематикой семейных отношений, возможно, не очень целесообразно. Вот здесь бы, наверное, тоже есть о чем подумать.
Ну, просто любопытно. Вы сами понимаете, Григорий Андреевич, как преподавать детям семейные ценности, вот этот курс семьеведения? То есть, самое главное, а что туда включено? Что такое семья? Или что семья – это брак между мужчиной и женщиной? Или что?
Ну, нет, конечно, здесь базовое понимание брака как взаимодействие и отношения двух человек, которые планируют создать семью. Вот это вот некая база, вокруг которой уже выстраивается весь этот самый учебный курс. Здесь, наверное, самое сложное заключается в том, что каждый преподаватель, который будет этот предмет вести в рамках обществознания, у него может быть некоторое свое понимание о семейных ценностях, и понятно, что выработать общий подход достаточно сложно.
Потому что он свой опыт, да.
Да, безусловно. Приносить. Вот в этом, да, главная опасность. Но сама задумка, мне кажется, правильной, потому что у нас действительно статистика по бракам уже общеевропейская, если даже не выше, я имею в виду не по бракам, а по расторжению этих самых браков.
Да, половина.
Наверное, одна из загадок, наверное, лежит именно в том, что молодые люди, которые принимают это судьбоносное для своей жизни решение, они не до конца себе дают отчет о том, что такое семья, семейный быт, и самое важное, каким образом выйти на уровень взаимоуважительных отношений. Вот в этом смысле этот, наверное, учебный курс, он полезен. А он, наверное, в большей степени касается некоторых таких вопросов, как управление эмоциями, конфликтологии, да, выстраивание семейного бюджета, планирование совместной деятельности. То есть, на самом деле, я думаю, это универсальный принцип.
Но вы готовы к провокационным вопросам детей современных, которые черпают знания много, в том числе из Рунета, из интернета, и учителя могут поставить в тупик?
Вы знаете, я думаю, что это здорово, когда учитель встает в тупик, и вообще, наверное, тот факт, что ребята задают этот вопрос именно учителю, говорит о том, что учителю доверяют, и говорит о том, что, значит, у нас есть возможность повлиять, да, на то, каким образом ребенок в будущем будет выстраивать свои, в том числе, семейные отношения. Я думаю, это важно. Безусловно, надо поучиться, где-то переучиться. Здесь нужно курсы запускать, и я думаю, министерство этим уже озаботилось. Вот. Но я думаю, что в большей степени, в больших процентах этот курс полезен.
Этот курс полезен.
Ну, все-таки так.
Спасибо большое, Григорий Андреевич. Григорий Назаров был с нами на связи, призер Всероссийского конкурса «Учитель года», учитель истории и обществознаний. 7373-948, телефон прямого эфира 404. Ну вот пришел домой, а там-то свои ценности, поэтому преподавать семейные ценности в школе – это полная ерунда. 404. Слушайте, ну, это, знаете, как с уроком литературы. Вам учитель по одному истолкует, лирику Пушкина любовную. А домой придете, и у ваших родителей может быть совершенно иной взгляд на любовную лирику Пушкина. Вот, поэтому почему это плохо для вас? Ну, да, у него другая модель. Но если он узнает что-то, чего он не знает в своей семье, почему это плохо? Тут знаете как? Как говорят в Российской академии образования, значит, в 9 классе будет курс, задающий главный вопрос. Зачем людям отношения? В первый год мы говорим о том, что такое семейные ценности, как отличить любовь от влюбленности, как себя вести в конфликтах. Программа 10 класса посвящена рождению и воспитанию детей. 11-го – традиционным современным подходом к воспитанию и вопросам права. Так его суть на этапе разработки описывал глава проекта академик РАО Артур Риан. Что тут еще получается? Пустоголовому никогда таких вещей не объяснить, Алла Северная Тушина. Слушайте, ну, если перед учителем, во-первых, нет такого понятия пустоголовый, просто у человека может быть другое представление о прекрасном. Вот, в любом случае, в учебник это включат. Видите, Григорий Назаров сказал, что большой вопрос, конечно, дискуссионный, почему именно в курс обществознания, но он говорит, уже есть представление, как адаптировать для школьников этот подкурс. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни».